Сережа пастушок, поиграй,
поиграй на дров, Сережа.
Девять часов шесть минут, пятница, 3 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая программы. Здравствуйте, Анастасия. Доброе утро, говорит дерзкий юрец. Доброе утро, говорит 96-й. А, это Степан. Я люблю шнура, признается Алексей на говорит МСК в Твиттере. Еще. Хорошее ли у вас настроение, спрашивает WYJ. Да, всегда хорошее. Всегда, конечно, всегда хорошее. Что написано у вас на майке? На моей майке написано, что я мусор.
Да.
Прочитай.
Под прикрытием полиции находится.
Написано, что я мусор под прикрытием. Для резиденции Свердловского губернатора заказали шторы за 700 тысяч рублей.
Там кабинет такой.
Ну, видите, я, видимо, большой. Активисты
как
движения за честные закупки обнаружили на сайте госзакупок заказ на шторы для резиденции губернатора Свердловской области, общая сумма которого составила 700 тысяч рублей. Согласно документации к аукциону, шторы в кабинет руководителя размером 3 на 2,5 метра. Ах, подожди-ка.
Я говорю,
мамочка,
так
это всего одни шторы.
Так
это всего, одни шторы. Это на одно окно.
Я думала,
одно.
Это площадь кабинета.
Да нет же, 3 на 2,5 метра всего.
Шторы.
И за них 700 тысяч рублей. Они должны быть изготовлены из 100% полиэстера с бархатными портьерами и с карнизом из декоративного багета. Ах, как это прелестно.
Да.
Закупка
да.
на 700 тысяч рублей.
Да.
Да. А, подожди, на одно окно 136. Не понимаю, не понимаю. Да, но это историческое здание, и это исторические шторы. Ты подумай об этом сейчас. Когда ты говоришь о просвещении, когда ты говоришь о просвещении, о музеях, ведь ты радеешь за просвещение, за музей.
Да,
а здание губернатора, это Свердловской области?
Свердловской области.
Я был у него, я был у Росселя еще в гостях. Ты помнишь эту историю? Я тебе рассказал, когда Газманова не пустили завтракать в гостинице из-за того, что там ел я.
Нет.
Я тебе рассказывал.
Я уже забыл. Расскажите еще раз.
Я был в гостях у Росселя. Пожалуйста. У него был какой-то юбилей. Может быть, 100 лет или 150 ему было лет. И в этот момент меня поселили в гостинице. И когда я явился к завтраку,
да.
То, значит, вдруг я услышал, когда за спиною за моей, когда я съедал салатик из помидорчиков, за спиною за моей я услышал скандал. Мне стало неприятно, да, как это возня, скандал и злобное шипение. Нет, нельзя, не велено пускать. И, наконец, когда я спросил официанта, скажите, пожалуйста, что за глупая возня какая-то, которая меня портит аппетит? Они сказали, это Газманов, певец Газманов рвется позавтракать. Я сказал, какая грязь? А что, а почему?
Нет, а утренний почему? Голод, он такой.
Знаете? Я тебе хочу сказать, нет, я сказал, хорошо, а почему? А что случилось? А что? Вот же столы, там был большой зал.
Да, да, да.
Мне сказали, дело в том, что принято решение, что пока вы не позавтракаете, чтобы не нарушать ваш покой.
Они думали, что никого Газманов бросил у вас
никого
брать
интервью. Они думали, что Газманов, нет, что Газманов ворвется в зал завтрака с криком «Москва! Гремят колокола!»
Понятно.
Что-нибудь такое. А я тут изволю...
Эскадрон моих мыслей еще.
Абсолютно верно. Я подошел лично к дверце, которую пускал в зал.
Вы открыли, выпустили его?
Я сказал администратору, этой пылкой женщине лет 45.
Как Тореадору пускают быка.
Я сказал, прошу вас, пожалуйста. Я считаю это неправильным.
Помилуюсь.
Что за элитарность? Я готов с этим паять. Ну, я готов.
Тем более это газон.
Я готов разделить стол. Готов даже преломить хлеб. Я готов даже пустить его за свой стол.
Его пустили в итоге или нет?
Его пустили. Ну, правда, я уже отрыгивал сытно.
Сел он за другой
стол?
Дело
в том, что я уже отрыгивал, я уже попил чай, все, уже отрыгивал сытно, прямо в лицо.
За завтраком, полагается, пить сок.
Я пил чай тоже потом. Сок в начале.
Надо иногда еще вернуться. Там сок был шведский стол. Подумать, что немножко не доели, не все попробовали.
Екатеринбург мне понравился тем, что меня пустили завтракать и отсекли всю публику, включая Газманова. Это прекрасно. Мне кажется, это доказывает истинную ценность. Я тебе объясню. Это доказывает, что интеллект выше голосовых связок.
А шторы?
Что? Нет, что шторы?
А шторы? Мы возвращаемся к
шторам. Потом все вместе лизали жопу Росселю. Росселю. Да, я
это
сейчас
было помню. Сложно?
Нет,
это
так
легко.
У него в гостях, мамочка, был и Кобзон, если не ошибаюсь, и так далее. То есть как-то лизали мы во много языков как-то. Я все время усмехался над этим.
Ну,
но и на самом деле...
А вы не испытали счастья?
Я? Нет.
Нет, у вас такого нет?
Я испытал удрученность. У меня в самолете ноги отекают, поэтому я испытал чувство удрученности. Да. Мне не нравится, когда мне надо. Да, конечно. Слушай, голые парикмахерши. Ну, так, Екатеринбург закончился?
Да.
Давай Калининград еще осветим заодно. Скажи мне про Калининград. Калининградцы отправили свою делегацию, вернее, пытаются отправить свою делегацию. Сейчас быстренько вам расскажу. Члены областного правительства Калининграда отправятся в Санкт-Петербург, и это очень патриотично.
Ну, конечно.
На какую-то жеребьевку чемпионата мира 2018 года, как мне представляется, жеребьевка уже окончена, и судьба чемпионата более-менее выяснена. Но они, тем не менее, поедут. И из бюджета региона Калининградской области выделено на эту поездку 4 миллиона рублей. Деньги направлены уже все. И все оплачено уже. 4 миллиона рублей.
4 миллиона рублей. Сколько
с большим вкусом. А где у вас
в Петербурге? Лентач сделал карикатуру, да, где написал: Леха, подбрось лямчик. Там он, значит, топит это самое у паровоза,
да,
самую топку. Подбрось, а то мы доедем.
Да.
Скажи,
они там что-то строят. Им нужно что-то жеребьевать.
Им надо узнать.
Жеребцевать. Мне кажется, правильный глагол жеребцевать.
Жеребцовку.
На жеребцовку.
Правильно.
Они едут на жеребцовку в Санкт-Петербург. А есть у вас где пожеребцевать? С этой точки зрения, Калининград чуть ли не лучше Петербурга. Портовый город, мужья в отъезде на 6 месяцев.
Я сегодня видела, как...
Ловят селедку где-то у берегов Исландии.
Да, и выкупают старые автомобили в Германии. Я видела какую-то удручающую новость о том, что там от пробок никак не могут избавиться.
В Калининграде,
да, даже фотография была.
Хорошо, они едут на 4 миллиона...
Это на фоне сефестра бюджета.
Они едут жеребцевать.
Сокращение социальных обязательств.
Едут жеребцевать в Петербург за 4 миллиона рублей. Еще 500 тысяч какие-то дополнительно выделяются. 4 тысячи, я думаю, 4
на
миллиона,
обеды.
500 тысяч дополнительно, может быть, на изготовление. А вот написано: на изготовление макета стадиона в Калининграде выделяется еще 500 тысяч. Его, наверное, из спичек будут делать.
Я бы сказала, из карт изыграли. Надо интеллигентно показать и довести его из Калининграда до Петербурга.
Может, Саша. Слушай, если уж мы говорим о неприличном, прежде чем перейти к Яровой, я хотел перейти к голым женщинам. Голая женщина, потом Яровая, если позволите. Значит, смотрите, голые мастера из московской парикмахерской, попавшие на видео, заинтересовали полицейских. Как это прекрасно. Ты видела видос этот?
Я видела скриншот. Замазанные писи.
Вполне себе. Ну, там не только замазанные.
Они все не рожавшие, я вам
гениталии.
Я посмотрела.
Замазаны были не
ушков,
только
гениталии. Нет.
Ушков? А что такое ушки?
А ушки, это знаете, что? Это когда после того, как эта женщина беременеет, первый раз вынашивает ребенка, у нее появляются над бедрами, вот здесь.
Над бедрами.
Вот такие вот, ну, как бы жировые отложения, потому что они нужны для того, чтобы там плод питать, потом для того, чтобы молоко вырабатывать. На холке появляется жир, ну, как бы он и так, в принципе, предусмотрен.
На холке жир я видал у старых южных женщин.
Но это
после 60.
Нет, он есть абсолютно у всех, но просто он там
у
бывает
всех,
тоньше, меньше,
да,
и так далее. Нет, а иначе ресурсов у организма нет.
Значит, я могу
нет,
сказать, да, просто. Это не рожав фертильная самка. Она моет голову клиенту. Надо сказать, что замазаны не только гениталии, но и молочная железа отчасти. Значит, она моет голову клиенту, потом его стрижет. Клиент все время в одежде. И он это снял. Столичная полиция намерена проверить информацию о парикмахерской, я читаю по Ньюс.ру.ком, в которой клиента обслуживают обнаженные мастерицы. Поводом для разбирательства стали сообщения СМИ, жалобы, и так далее. Салон красоты. Видеоролик. Какой салон красоты? Видеоролик, снятый...
Говорят, тут недалеко.
Видеоролик. Здесь, на белорусской это. Да. Это на белорусской.
Там а прекрасно... мастера мужчины там,
там
есть?
Там справа, когда въезжаешь, там есть прекрасные две обменки с очень хорошим курсом всегда.
Манерные такие, нет? Да.
Нет, обменки, я говорю, обменки.
Я поняла.
Обменки, там хорошие обменки. Я там имел обыкновение обменивать деньги. Видеоролик, значит, за 150 тысяч просмотров. И еще раз 150 встречается эта цифра в публикации со ссылкой на РБК, что если ты увидишь, как тебя стрижет эта обнаженная, нерожавшая, фертильная женщина, то ты можешь сам раздеться догола.
И что, и
чтобы предъявить ей слабо тренированное тело, обвисший живот, ожиревший лобок, там-то нависающий над гениталиями. Чтобы это все предъявить, ты сам платишь тоже $150. Знаете, стрижет, это само собой. Кроме этого, ты $150 платишь за право раздеться.
Да.
Ну, а дальше уже интересные предложения могут последовать. Ну, или нет. То есть это зависит, там есть как будто бы помещение, как будто бы есть помещение...
Для отдыха.
Для отдыха, если... Конечно, когда человек чувствует себя окончательно. Скажи, это прекрасно. Скажи, что это прекрасно по-настоящему. Скажите, кто там стригся? Кто там стригся? Позвоните, пожалуйста, 7373948.
Хорошо ли стригут? 73.
Хорошо ли стригут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Хотел вам сказать, что если... Салман на Лесной, то само помещение принадлежит торгово-промышленной палате.
А подождите, вот это помещение, где стригут, вы имеете в виду?
Я не видел ролик, но если это помещение на Лесной улице, вы сказали, что около Белорусского.
Около Белорусского.
То это помещение торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
Это ваше домыслы,
учреждение.
Нет, это не домыслы, я совершенно точно это знаю, потому что я имею некоторые отношения.
Скажите, вы там стриглись, нет?
Нет, нет, нет.
А было бы интересно. Торгово-промышленная палата до сих пор мудро управляемая, до последнего дня мудро управляемая Евгением Максимовичем, ныне покойным. Да, но он мог не знать. Он был занят совершенно другими проблемами. Ну, вот. Да, он читал стихотворение сам себе от Лаврова, поэтому тут не до этого было. Скажите, пожалуйста, клиент-парикмахер, сейчас я найду вам адрес. Я имею в виду, что это около Белорусской, на Лесной, Шалман на Лесной. Там же какое-то еще учреждение было. Какие-то, сейчас, секундочку, какие-то аутисты рядом заседали.
В полиции о подозрительном салоне узнали после жалобы врачей, работавших в реабилитационном центре для больных аутизмом, который располагается в том же доме. Давайте найдем
просто адрес. Там в этом доме центр реабилитации аутистов и салон красоты, и парикмахерская, все вместе, вот как. Это может быть не обязательно торгово-промышленная палата, все-таки, как мне представляется, не знаю. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Это на Бутырском валу, дом 24, там угловое здание
на
такое.
Бутырке.
Да. Веселая парикмахерская для мужчин.
Веселая парикмахерская. Скажите, а вы посещали ее или нет?
Нет, я проходил, но я догадывался, судя по моим частым поездкам в Берлин, что заведение похожее.
А скажите, что в Берлине?
В Берлине очень весело, причем очень разное, в каждой земле федеральной по-разному, в зависимости от жесткости законов, где открыто, где завуалировано. Просто все знают, что в этом парнике можно постричься.
А ведь вы знаете, что парадоксальным образом здесь сошлись Восток и Запад в этой традиции, потому что в Пекине, в Пекине как раз именно в цирюльнях, в парикмахерских вы находите ветрениц. Но именно в Пекине. В Пекине, если вам нужны ветреницы, вы отправляетесь в парикмахерскую. Это обязательное условие. Это, на самом деле, мне объяснял еще в Ухане. Я говорю, почему на улице совершенно нет ветрениц? Он говорит, так они все по парикмахерским. Потому что в Гонконге я видел, что и по улицам много ходят. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Михаил зовут.
Да, Михаил.
Простите, я один помню, что в конце 90-х реклама этого салона шла по телевизору очень долго.
Это союз журналистов «Хочу рыбу свежую речную», что ли, вы имеете в виду, нет?
Нет, нет. Именно салон, именно парикмахерская, где раздетые парикмахерши тебя стригут.
Черт.
Эта реклама шла по телевизору в конце 90-х, она, конечно, шла ночью, и по каким-то каналам, типа то ли РЕН-ТВ, то ли...
ТВ-6, ТВ-6.
Вряд ли ОРТ, но это было много, я это помню, как сейчас.
Как прекрасно. А теперь за что их судят? Вот это мне непонятно.
А, я тоже не понимаю.
Я тоже. Вот Настя говорит...
Я абсолютно не понимаю, за что.
Настя утверждает, что это антисанитария, но я говорю, что, безусловно, нет. Настя
вы,
говорит...
Да вы смеетесь, что ли? Настя, какая антисанитария? Наоборот, это очень гигиенично, по-моему. Да.
Дальше Настя утверждает, Настя утверждала на летучке, я сейчас вскрою, она сказала, что от раздетой женщины может пахнуть, а я ей сказал, что от любой молодой фертильной женщины пахнет как надо.
Вы знаете, вероятность того, что пахнет от раздетой женщины, есть, но она существенно меньше, чем вероятность того, что пахнет от раздетой.
Я напомню вам, что Наполеон, посещая своих любовниц, писал за несколько дней и с гонцом отправлял: «Буду через 3 дня, не мойся». Потому что от фертильной женщины пахнет как...
Арибель?
Пахнет как надо.
Арибель ее название там подсказывает.
Пахнет как надо. Так что успокойтесь, пожалуйста. А,
да. Ну, если мы поддержим проституцию, так пора же ее легализовать. Давайте тогда.
Это не проституция. Почему вы такая?
Да это бордель просто обычный. Ну что, мы сейчас будем делать вид, что ли, все?
Безусловно, союз журналистов Российской Федерации, который держал ресторан «Три пескаря» над собой, то ли под собою, значит, и который рекламировался, союз журналистов Российской Федерации, который рекламировался фразой «Хочу рыбу свежую, речную». Вот такая была потасканная чуть в возрасте куртизанка, которая всюду по телеканалам рассказывала, что она сидит в союзе журналистов. Значит, это что, по-твоему, было? Не бордель, по-твоему, это было?
Не знаю.
Я умоляю, почему нельзя стричься, если тебя стрижет чуточку не одетый человек? Чуточку раздетый человек. В конечном итоге мы все под одеждой голые. Что тут плохого-то, я не понимаю? Что тут плохого?
Согласен с Настей, пишет Плеханов. Нет, меня на обычно стригла одна, пахла трихомонами.
А если я настаиваю, вспыхло чувство? Если вот как они...
Ну тогда жениться надо сразу.
Не обязательно
чтобы
жениться.
Чтобы не потухло.
Ваша фамилия Яровая? Что значит вспыхло чувство? Вспыхло чувство. Доженить бы вспыхло чувство.
Ну, значит, надо его подавлять молитовкой.
Подавлять?
Да.
Ну, ладно, хорошо. Переходим к Яровой. Давайте нажмем на штучку. Глава Думского. Нет, прежде чем я скажу Яровой, я хочу рассказать о красноярских ментах. Они, значит, поймали мужчину и поняли, что у него не сломан до сих пор позвоночник, и сломали ему. В Красноярске сотрудник, они говорят: послушай, у тебя сломан позвоночник? Они говорят: нет, сейчас мы это быстренько. В Красноярске сотрудников полиции подозревают в превышении полномочий. А именно, что они сделали, чтобы превысить полномочия? Они доставили мужчину 33 лет в участок, после чего сделали ему закрытую позвоночно-спинномозговую травму и перелом позвоночника, сообщает пресс-служба регионального управления СКР. Пожалуйста. И их теперь подозревают. Они говорят: позвоночник сломан, давайте их будем подозревать, говорит СКР. Ну, прекрасно. Создана специальная комиссия, которая выяснит...
Пришла беда, отворяй ворота.
Комиссия специально создана, которая будет выяснять, правомочно ли они ему ломали позвоночник.
А что хуже, сломанный позвоночник или открытое против тебя уголовное
преступление? Позвоночник хуже всегда. Позвоночник — это всегда дикая неприятная фигня, я тебе хочу сказать. Спроси у монголо-татар. Они ломали позвоночник своим жертвам. Спроси. Это всегда очень неприятно. Давайте теперь к Яровой, наконец, которая повышает права полиции, которая ломает в свою очередь ломает позвоночник. Глава Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая, она, по-моему, с Камчатки. Я говорю об этом с подозрением. Значит,
проверить?
А? Да плевать, на самом деле. Ну, я слышал что-то подобное. Это, мне кажется порочащий факт. Безусловно, порочащий. По словам Яровой, туда все время стреляют, ты знаешь.
Куда?
В Камчатку.
Кто? Наши же,
конечно. Яровая из-под выстрелов, там, из-под пулеметных очередей выскочила, и здесь вот сейчас все еще ошарашенная такая. Послушай, она говорит, что нужно стрелять женщин, потому что женщины, вернее, наверное...
То есть такие же преступники.
Временами приходится стрелять женщин. Нередко становятся... Почему? Потому что они нередко становятся участницами преступлений насильственного характера. Женщины. В том числе террористических актов. То есть она, да. Я так понимаю, она собирается стрелять шахидок.
Ну да.
А как шахидку, то есть любая женщина в паранже, ну уже расстреливать, что ли, так получается? Нет,
не любая.
Ну а как она узнает, что она шахидка?
Ну
как?
Когда захватит заложников, так сразу узнают.
А, после того, как шахидка захватит заложников, в нее можно стрелять. А раньше нельзя было?
Не знаю, наверное, нет.
Это абсурд, Настя.
Наверное.
Ну, давайте.
Да, ну,
давайте.
Приводит фотографии давайте с этими
новостями. Депутата отметила, что применение оружия сотрудниками правоохранительных органов будет жестко регламентировано. Главная ответственность, та-та-та-та-та-та-та-та-та. Но женщин можно стрелять, чтобы террористический акт предотвратить. Я не очень это понимаю. И больше того, я настаиваю на том, что если бы я снаряжал шахидку, я бы ей зарядил побольше всего такого броненосного, бронебойного.
А чтобы она взорвалась получше.
Я бы ей побольше бронебойного, да, именно в районе живота бы соорудил. Слушайте, чтобы она сошла за беременную.
А Яровая от своего имени выступает в данном случае? Или все-таки она ретранслирует чьи-то пожелания для чего-то?
Это трудно узнать. Это трудно узнать. Ну, наделена ли она разумом, спрашиваешь ты?
Самостоятельностью, вот по данному вопросу.
Наделена ли она самостоятельностью?
Да.
Мы не знаем этого. Мы этого не знаем. Мы подозреваем, что да. Давай исходить все-таки из того, что люди, мы, понимая ложность этого утверждения, тем не менее предполагаем такое математическое допущение, что люди субъектны.
Тогда я хочу
это
стать
неправда.
Депутатом.
Нет, это неправда, что люди субъектны. Но тем не менее, большинство из них не субъектны. Но давай предполагать, что она субъектна. Потому что довольно грубо было бы, ну, потому что она говорит, а мы говорим, да, мели Емеля, твоя неделя.
Не то понимаешь? Чтобы. Нет, да, они нет, же принимают все эти законы.
Она будет останавливать шахидок, вот и все. Давайте вот еще о чем поговорим. Сегодня день ГИБДД. Ну, только что в новостях это слушали. Давайте как-то поздравим ГИБДД. У нас есть для этого 3 минуты. Напомните мне какой-нибудь смешной случай с сотрудником ГИБДД, который произошел с вами в последнее время. 7373-948. Какой-нибудь смешной случай... Про... Да, в них нельзя стрелять, они же взорвутся, как попкорн, говорит Евгений. Яровая не хочет быть в толпе, по которой будут садить менты типа при исполнении, говорит Империалов. Вспомните мне, пожалуйста, какой-нибудь смешной случай с сотрудниками ГИБДД, потому что нам надо их поздравить. Прошу вас сарказм отличать от иронии. То есть сейчас, сегодня день иронии, они сегодня должны ужраться в свинью и быть очень добрыми, поэтому давайте все-таки их щадить. Сегодня щадим сотрудников ГИБДД. Здравствуйте.
Что можно сказать, не пошлый, но очень смешной анекдот.
Давайте.
Стоит на посту ГАИ товарищ милиционер, рядом идет прохожий, работник ГАИ подвыпивший. Ну, честь отдает, говорит, ваши документы. Тот говорит, ну извините, мужчина, я же просто иду, у меня даже машины нет. Он так стоял, говорит, вот я буду ждать, пока ты еще машину купишь.
Да, спасибо. 7373948. Сейчас мы будем в разной степени удачно шутить. Да, здравствуйте, прошу вас. Алло?
Алло, здравствуйте.
Что-нибудь развеселое про ГИБДД. Может быть, вы из ГИБДД?
Нет, я не из ГИБДД, но я водитель. Я из Луганска. Случай такой смешной был, ровно секундочка. Так меня останавливает и говорит, вам штраф 1000 рублей. Я говорю, где ваша совесть? Все. Он мне отвечает. Говорит, я свою совесть в детском садике на шоколадку поменял. Чему, говорю, почему смешное? Я говорю, много вам дали. Дай вам фантика хватило. Так хохотал его на пол, а этот молчал, стоял.
Привет, Луганск. Привет, Луганску. Спасибо вам за хорошую шутку.
7-3-7-3-9. Готовый был. Он знал, что могут так спросить, и готовил ответ.
Нет, ну это, видишь, южане как любят шутить. 7-3-7-3-9-4-8. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Был у меня такой случай, не так совсем, недавно, скажем, но, в общем, еду в пробке такая, тошнотная пробка.
Да.
2 полосы всего на дороге, сзади едет меня, прямо сзади меня едет машина гаишная.
Ага.
Вот, и мент в матюкальник едущему рядом с ним, слева автомобилю, говорит, водитель, не надо разговаривать по телефону во время движения.
Да,
и
да,
в
да.
это время он меня догнал, короче.
И ударился. Господи.
Да, мент отвлекся на разговор с водителем. Я встал, и он меня догнал.
Какой кошмар. Вот почему я говорю, что я хочу машину с неокрашенными бамперами. Потому что иногда чуть-чуть тебе отдают, но потом приходится перекрашивать, если покоцанное. А если неокрашенный бампер, то нормально. Разъезжаешься, и все. Че делов-то, господи. Смотрите. Вез товар на газели, пишет матрос. В Орловской области остановил гаец. Я тебе пока... анекдот расскажу, а мой напарник бензина у тебя отольет немного, сказал гаец. И напарник действительно стал отливать из бака бензин. Очень смешно, спасибо большое. А, Сергей, вы сами ратовали за эдаких шерифов-полицейских, как в Америке. Я за много чего, как в Америке, ратовал, но это для смеха. Может, это шаг туды, говорит Сергей из Одинцова. Нет, потому что в Америке Безусловно, абсолютная жесткость полиции, абсолютная жесткость. Ну, в марте полицейские в Америке убивали по 2 человека в день. Компенсируется все-таки иными институтами власти, которые независимы. 9:30, поехали дальше.
Подъем. Обзор прессы.
Вашингтон негласно поддерживает местную оппозицию, а Москва укрепляет силовые структуры республики. Речь идет о Таджикистане. Сегодня независимая газета рассказывает о том, как мы незаметно, может быть, для многих, противостоим друг другу, Соединенные Штаты и Россия, именно на таджикской территории. Мигранты. Число административных дел против иностранцев постоянно растет. Это там же. Екатерина Трифонова рассказывает. Независимая газета пишет, что мигранты вот все больше и чаще участвуют в правонарушениях. Рублевка становится ближе. Это РБК сегодняшнее. Падение цен на элитное жилье в Подмосковье в первом полугодии 2015 года ускорилось, утверждают риэлторы. Осознавая, что падение спроса на загородное элитное жилье в конце прошлого года не было временным явлением, владельцы недвижимости стали переписывать ценники, сообщили РБК представители нескольких риэлторских фирм. Там дисконт в некоторых местах на Новой Риге чуть ли не 70% составляет, а на отдельные дома 75%. Но это все касается вторичного жилья. Первичное все-таки стоит по-прежнему довольно дорого. Цены могут быть сокращены на 10-15%. Об этом более подробно в РБК. В ведомостях сегодня. Продажи вторичного жилья в Москве сократились во втором квартале на 40% к уровню годичной давности, хотя продавцы уже готовы сбрасывать до 20% стоимости своих квартир. Так что, если вы собирались что-то на вторичном рынке приобрести, как раз самое время. Смотрите на цену, звоните, предлагайте на 20% меньше. В горах под Уфой турист бросил в походе друга аутиста. Парни не могут найти уже больше недели. В горах Башкирии спасатели и волонтеры ищут пропавшего 29-летнего Вадима Классена. Поисковая операция продолжается уже 6-й день. Уфимец пропал в районе горного хребта. Причем выяснились такие подробности. Когда он сильно натер ноги и стал отставать, его спутник оставил ему продукты и ушел вперед. И только вернувшись в Уфу, когда парень не вышел на связь, сообщил о его пропаже. Что у нас еще в МК? Такое большое расследование о таком казусе, когда недееспособных граждан у нас по закону решают родительских прав и детей забирают прямо в роддоме. Вот история такой Елены, у которой диагностирована шизофрения. Вот она родила одну дочь, ее 10 лет провела в психиатрической клинике. В итоге потом вышла, подружилась с какой-то женщиной, которая ей стала хорошей подругой. И даже умудрилась родить второго ребенка, но его опять же в роддоме прямо забрали. Подруга хотела... и хочет оформить опекунство и взять к себе девочку, воспитывать. Но вот почему-то не получается. Это все рассказано в МК. Если кто любит такие истории, пожалуйста, смотрите. Может, как-то помочь сможете. Подмосковному фермеру запретили печатать свои деньги. Вчера суд запретил Клеон выпускать фермеру по имени Михаил Шляпников. Он там такой крепкий хозяйственник. Всю деревню хотел как-то стимулировать к тому, чтобы те перестали пить и все работали у него на ферме. Ну вот теперь деньги свои. Один клеон, кстати, 50 рублям у него был равен. Все, теперь этого больше не будет. И чудовищная зверская новость о том, что VIP-товарищи будут стоять в общей очереди. Она, конечно же, ненадолго задержалась у нас на страницах. Вчера в пресс-службе Росграницы сообщили информационным агентствам, что правительством страны в ближайшее время будет разработана нормативная база, регулирующая пограничный контроль VIP-залов. Так что они будут вполне законно сидеть отдельно. Ну и тайные агенты получат пенсию. Сегодня российская газета публикует закон за сотрудничество. Если вы подписали договор, хоть и в строгой секретности, а информируете силовые службы, то потом проследите, чтобы вам в пенсию включили стаж. Теперь это считается за стаж. Тоже 9:37. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. Подъем.
Ну, есть еще истории про гаишников. Они не убывают. Нам пишут на говоритмосква.ру. Там есть такая плашка «Написать в эфир». Можно написать в эфир. Тоже с мобильного телефона очень удобно тоже. И также нам пишут на СМС +7 925 88 88 948 по 925 коду. А также нам пишут, конечно, на «Говорит МСК» в Твиттере. «Говорит МСК» в Твиттере. Так, секундочку. Остановил меня гаишник в Калмыкии, все проверил, аптечку, все обшарил. И тут говорит, ну дай хоть 100 рублей, я что тебя зря остановил. Секундочку еще. Сын будет проспавшего отца и кричит, папа, вставай, они уже полчаса бесплатно ездят. Это 21-й, спасибо.
Нет, давайте я напомню из комсомолки старый анекдот, когда гаишник просыпается... и кричит: «Фура, фура!» Жена садится рядом, успокаивает его: «Пустая, пустая».
Пустая, пустая.
Мы любимые.
Недавно ехал пьяный, а здесь мы не можем вам сочувствовать, 130-й. Ну, не можем мы сочувствовать. Мы вот пьяными не ездим, даже выпившими вообще не ездим. Сотрудник решил остановить, я сначала остановился, когда он подошел документы проверять, я дал газу и удрал. 130-й, не сочувствуем езде, выпившим не сочувствуем, нет. Секундочку, а поправку со стрельбой по женщинам приняли не под надежду Савченко, чтобы дать ей убежать, и потом при попытке к бегству и так далее, и так далее. Это 76-й. Секундочку. Я в 6 утра как-то по дороге в аэропорт, меня остановил гаишник, в 6 утра по дороге в аэропорт, пишет 18-й. Спрашивает, выпивали? Я говорю, нет. Он берет листок бумаги в половину А4, делает из него кулек из бумаги и говорит, дыхните в кулек. Я выдыхаю в кулек, он тут же засовывает кулек нос и говорит, нормально, езжайте. Вот такой измерительный прибор, очень интересный. А?
Молодец, правильно.
Да, да, правда
да,
же?
Да, да.
Как-то нарушил ГИБДД грубо, остановили, денег с собой не было. Договорились, что я с карты сниму, обратно приеду, секундочку, обратно приеду на пост, а я приехал, их уже не было. Благо, был с собой кусочек баннера большой и скотч. Я прилепил на пост надпись «Лейтенант, я деньги привозил, моя совесть чиста».
Не поленился.
Деньги привозил, моя совесть чиста. Вчера дал менту штуку за полосу А. Пусть подавится, говорит 37-й.
А вы дурак, потому что вам еще потом придется заплатить за штраф.
А нет, если это не под камерой, это ничего. Авария на Волоколамке после канала. 10 минут назад будут проблемы. Запомните, пожалуйста, все, кого касается Волоколамка. 97-й предупреждает. Авария сейчас на Волоколамке после канала. Секундочку. Запретили печатать «Калеоны». Да-да, но это, по-моему, еще позавчера. «Калеоны» запретили печатать. Мы уже обсуждали это, как вы помните.
Суд принял решение впервые.
Да. Нет, но позавчера. Позавчера. Значит, я хочу сказать, что «Калеоны» мы уже обсуждали с юристами. Существует форма, в которой «Калеоны» легальны. Если это долговые расписки. Если он дает долговые расписки, это фермер, который выпускает собственную валюту. Вы, конечно, знаете, о чем. И вот это, если долговая расписка, то почему бы и нет, в сущности, да? Но он, видимо, настаивал в суде, что это валюта, и тогда, наверное, это проблема. В Невинномысске, говорит нам Байкал, гаишники остановили палкой пьяного пешехода, взяли 700 рублей и отпустили. Смешно. Аптечка есть? Есть. Страховка есть? Есть. Знак аварийной остановки есть. Пауза. Я могу ехать? Ну, езжайте, если совести нет. Это 12-й привел нам. 12-й привел. Да, и Евгений вот уже 8-м или 10-м сообщением настаивает, что мы обсудили отзыв лицензии у 4 банков опять. Нам их не жалко. Нам не жалко этих банков. Абсолютно не жалко. Меня гайцы в патрульной машине возили до банкомата, а после расчета разрешили развернуться через сплошную. Ну, это хорошо. Могли я остановить движение, вы бы попросили их в порядке уже дружбы остановить движение, и вы бы развернулись через сплошную. Давайте вот о чем говорим. Давайте, у Насти есть две темы, какие-то совсем любимые, про консерваторию.
А, да.
Но
да.
Прежде я хотел бы рассказать об атаке на роддом. Мне показалось это забавным. И скажи, пожалуйста, в Нижнем Новгороде родственники умершей при родах, умершей роженицы разгромили родильный дом. Роженица, да, правильно ударение?
Не знаю.
Роженица.
Как-то роженица, я вообще такое...
Роженица. Ну, набери грамоту одного. Ну, набери грамоту ру. Ну, давай людям скажем, как правильно. Ведь все же говорят неправильно. Русского языка говори плохо. Ты набрала или нет?
Сейчас.
Давай. Роженица.
Грамота ру надо.
Ну, грамота ру. Ну, господи, что ж... Не надо грамота ру. Роженица, грамота ру. Роженица как грамот. Как правильно напиши. Боже милостивый, какие ты длинными ходами ходишь. Пожалуйста, давай.
Ну, тут два ударения. Роженица и, видимо, роженица.
Роженица. Роженица кругом. Русское слово ударение. Роженица. Орфографический слово. Роженица. Роженица. Кругом. Роженица есть как вариант. Роженица, правильно. Роженица. Все, роженица и роженица. Точка. Правильно?
Да.
Все, роженица. Значит, смотри, в Нижнем Новгороде родственники умершей роженицы разгромили к чертовой матери родильный дом.
Угу.
Утром 2 июля ворвалась толпа. По разным данным, разные данные, очень много разных источников сообщают. По разным данным, от 20 до 40 человек. А она родила нескольких детей. Нескольких. Потому что, говорят, дети ее здоровы, им ничего не угрожает. Они в детском отделении родили. Она сама умерла.
Да.
Значит, смотри, ему стало известно, мужу, он собрал друзей. И они отправились громить. Как будто, по некоторым данным, грабили только мебель. По другим данным, также...
Анестезиолога тоже погромили, по некоторым данным. Анестезиолога.
Избили, да. Избили анестезиолога. По некоторым данным, разбили компьютер, а по некоторым данным, только мебель. Значит, газета «Комсомольская правда», там несколько. Блокнот, издание «Блокнот». Несколько избито. Издание «Блокнот» говорит, главврач, заместитель главврача, анестезиолог и санитарка были избиты. И дальше расходится еще мнение. Говорят, что как будто бы эти 40 человек, от 20 до 40 человек, которые громили роддом, по некоторым данным, аттестовались как цыгане. А по другим данным, например, «Свободная пресса» говорит, что они говорили, что они граждане Армении.
Угу.
Но может быть, что цыгане из Армении?
Не знаю.
Или армяне из цыгане.
Не знаю.
Армяне из цыгане не могут быть, значит, скорее наоборот. Бог весть. Ну, смотри, какая страсть.
Трагедия.
Ну, трагедия. Что, ну, конечно, трагедия. Ну, и в то же время, какая непосредственность. Избить главврача, это же как это правильно. Значит, многие люди хотели избить главврача много раз.
Не знаю, ни разу никого не хотела избить.
Вам хоть раз хотелось в жизни избить главврача, какого бы то ни было? А? Какого бы то ни было главврача. Вот это очень простой вопрос. Избить главврача. Вот эти люди дали волю, по-моему, инстинкту, который в каждом из нас. Вам когда-нибудь хотелось избить главврача? 134-21-35. Да, 134-21-36 нет. Это на самом деле, мне кажется, это глубочайшая, сильнейшая потребность любого честного человека. Избить главврача. Ну как же, конечно. А?
Да нет.
Да мне хотелось отхлестать по щекам.
Могли ли спасти?
Отхлестать.
За что?
А?
За что?
За все.
Просто так?
За все. Вот здесь, здесь ищерку.
Знаете, когда я последний раз была в роддоме, и сидела, ждала, а врачи, там был такой Артем Славикович, тоже такое имя с отчеством. Он там был за главного, когда я поступила. И они там ходили, я там сидела. И вдруг я вижу, вот в какой-то момент они все куда-то пропали, эти все, которые бегали.
Пока 73-27 хотели так или иначе в жизни своей избить главврача, уже 75-76, да.
Минут 20 они все появились, и этот Артем Славикович, выйди вот из какого-то там этого своего, какой-то комнаты, а звуков не было, ни криков, ничего.
Ну-ну-ну.
И он снимает с себя вот эту вот свою, и говорит, ну, все, девчонки, сделали, мы сделали это. И вот так вот им дает 5 и говорит, так, сегодня... Все, я всех, типа, там угощаю или что-то. Что-то они там сделали. Кого-то они там, видимо, спасли. Ну, видимо, что-то там было, какой-то сложный случай. А я вот так вот... Ну, а я сижу, жду, когда у меня это все там случится. Так, и смотрю, и вот они сдают смену, и куда-то там все уходят, приходят новые. А мне так было приятно за них, за всех, что у них что-то там получилось классное, да? Что кто-то не умер, в общем. И такое, в общем, такое дело, я, то есть, наоборот, прилив какой-то благодарности.
Дала?
Хотя... Ему? Нет, я вообще...
Нет, я тебя спрашиваю. Ты когда рожала, $1000 дала?
Нет.
Значит, муж дал?
Нет.
Муж?
Нет.
Почему?
Нет.
Зажал.
Зачем?
Зажал. Сам отнес куда-то в другое место.
Нет, ничего.
Вам когда-нибудь хотелось избить главврача? 73% говорят, да, я останавливаю это голосование. Все, 73%. Ну, избили вот эти люди, которые аттестовались цыганами, то ли армянами, непонятно, они его избили, ну и молодцы, мне кажется. А? Давай говорить теперь, наконец, о французах.
Да.
Настя, это вещь, с которой Настя говорила с вдохновением, а я сегодня прочитал интервью в российской газете. Потрясающе, удивительное. И прежде чуть-чуть мы введем вас в тему. Рена Шерешевская, педагог, который воспитывает, учит Люка де Барг.
Да.
В именительном падеже. Потрясающее открытие конкурса Чайковского. Вот этого, который сейчас проходит.
Закончился уже, который.
Который закончился. Да, прости, пожалуйста, конечно, вчера закончился. Абсолютно верно, вчера закончился. Да, спасибо. Значит, я что хотел сказать? Что это открытие, и это человек, вероятно, просто гений. Значит, он учится, наблюдается, мне хотелось сказать, наблюдается у врача, у Шерешевской. Вид у него очень странный. Он реально гений.
Кинематографический, да, вот обычно как-то.
Шерешевская рассказывает, что он пришел учиться вообще, говорят, 4 года назад.
Дата рождения 90-й год.
90-й год, пришел учиться 4 года назад,
понимаете? Профессиональным.
До этого он что-то брякал и все такое. У него не было инструмента, он ездил с каким-то
частным... Начал заниматься на фортепиано в 11 лет
сам. Да, начал заниматься в 11, но не в этом дело. Сам. И потом ездил с какими-то уроками. Потом он очень бедный, у него нет, у родителей нет денег вообще. Да? Я так понимаю?
Да.
Значит, бабушка с дедушкой живут в пригороде Парижа.
В маленьком крошечном доме.
Для того, чтобы сейчас дать ему приют, этому прекрасному Люке, для того, чтобы приютить его, они съехали в прицеп. Они живут
чтобы
сейчас...
дать подготовиться к конкурсу.
Да. Ему нужно было подготовиться к конкурсу, чтобы поехать в Москву. Бабушка с дедушкой переехали в прицеп, в котором они... В трейлер там какой-то. У них есть маленький трейлер, значит, какой-то. Они туда переехали жить, потому что спальня в домике, в крошечном домике одна. И он, а он переехал в дом. А до этого у него не было вообще ничего. И он вот он там готовился. У них есть инструмент у бабушки и дедушки. Значит, понимаете, да, насколько они несчастливы? Значит, но теперь, внимание, слушайте. Все, кто разбирается в музыке, и те, кто не разбирается, испытайте восторг, пожалуйста, слушайте. Значит, смотрите. Рассказывает Шерешевская. На уроке у меня 12-летний мальчик играет третью сонату Прокофьева. Еще раз, запоминайте. Она сидит и готовит 12-летнего мальчика. Третья соната Прокофьева. Люка сидит рядом и вдруг говорит: «Я обожаю русскую музыку. Я обожаю русских писателей. Я обожаю эту сонату. Я обожаю Прокофьева». Шерешевская говорит, спрашивает: «Ты что, учил ее?» А он отвечает: «Нет, не учил». «Ты читал ноты?» Читал с листа, ноты.
Видел
ли ты ноты? Он говорит: нет. Я говорю ему, Шерешевская говорит: ну, поиграй мне. Он садится и играет третью сонату с лучезарной улыбкой по памяти, по слуху от начала до конца. Ну, скажи, что он гений.
Она сама говорит, что у него есть редкое определение, врожденная виртуозность, когда человек вот...
Просто абсолютно гений.
Да, без нот, со слуха сложнейшее произведение не играть, при этом ему не хватило.
Потом он не может не играть. Ты знаешь, что он не может не играть. После концерта он настолько переполнен ликованием, что он продолжает играть.
Садится, да. И в фойе играет.
В артистической, в фойе, всюду. Значит, у него разрядка идет. Здесь вот после концерта Моцарта он устроил театр, играл джаз в артистической. Он играл, не мог остановиться, и он переполнен эмоциями, он не может остановиться, он играет джаз, и все это продолжается бесконечно, потому что ему нужно выплеснуть себя, он какой-то совершенно запредельный и уникальный человек. Кто люди из мира музыки? Скажите мне, пожалуйста, что вы знаете об этом? Только если вы разбираетесь, пожалуйста, позвоните. 7373948. Что вы знаете об этом великолепном Люке? Как вы оцениваете это явление? 7373948.
Стоит ли мучить собственных детей?
Если есть Люка? Люка Дебар, который просто по памяти шарашит Прокофьева, третью сонату. Понятно, да? Зачем мы мучаем детей? Если они рядом с ним кретины. Понятно, да? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина Кумцева. Вчера смотрела, у него необычно длинные руки, как у паука. Он вчера, был на конкурсе, исполнял, но он все-таки завалил последнее. Почему он получил 4-ю премию? Потому что он все-таки последнее исполнение завалил, по мнению. И там гениев было много. Действительно, с каждой стороны есть по одному гению. Действительно, совершенно
бесполезно. Скажите, пожалуйста, а зачем мне только, Елена? У нас вопрос простой. Вот это на самом деле. Скажите, пожалуйста, зачем мы мучаем детей? Зачем вообще? Потому что есть человек, который от Бога. Есть человек от Бога. А рядом мы там с линейкой стоим, зудим, что такое, упрекаем, послушайте, да, 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 бесконечно упрекаем своих детей. Зачем это?
Да я сама была жертвой Ивана Клиберна. Да? Я сама была этой жертвой. Вот, только в свое время только Ивана Клиберна. Но я хочу сказать, что все-таки есть люди, которые хотят от природы музыкально. Только как-то вас попросит ребенок.
Но если, существует ли потребность, в том, зачем, все-таки вы не ответили на вопрос, зачем мы мучаем детей?
Ну, некоторые все-таки домучиваются, да, как вот... Он не один такой гений,
Домучиваются до ремесленничества, Лена, домучиваются до ремесленничества. Ну, ведь так же.
Почему некоторые... Вот меня папа сам играл, понимаете? Да. Сам играл, и мама сама играла, а меня заставили.
Да.
Я мучилась. А вы знаете, только вы некорректно сказали, сегодня последний, еще не объявили, кто получит 100 тысяч долларов. Сегодня последний концерт, где объявят главный приз.
Я думал, простите, что раз уж вчера был Путин был, что Путин был на завершении как раз.
Нет, в Питере я тоже думаю, кто же получит гран-при, получит... Я смотрела до последнего.
Пока нет.
У него все пальцы, как у паука, никогда такого не видел. Внешне совершенно нормально, не надо, чтобы он там...
Вы так считаете? Ну, хорошо.
Спасибо,
да,
спасибо.
Гения, нормально,
спасибо,
да, гения. Спасибо. Так вот увидишь в коридоре и подумаешь, что действительно идет гений какой-то. В какой области? Да, будем слушать его, давайте.
Нет, мы не можем, потому что у нас все сломалось, к чертовой матери. Я не могу включить YouTube, а это принципиально важно. Это принципиально важно.
А вот он, я вижу... Да. Но это кто, не он играет явно, смотрите.
Ну что, я
так не могу. Какой-то профессор сидит.
Какой-то профессор,
с да. С сединой и
проплешинкой. Нет, играет не он. Это Соколов.
Нет, вы не набирайте третью сонату. Вы что, наберите, вот, пожалуйста, Люка де Барк.
Да нет же, я как раз хотел третью сонату. Я не хотел Люку.
Почему?
Я хотел третью сонату, чтобы показать, что именно он играл по памяти. Я это хотел предъявить.
Ну,
но это невозможно, потому что у меня сломался пульт, пожалуйста.
А давайте я пущу.
У нас сломался чертов пульт, если чертовы идиоты хоть давайте. Кто-нибудь нас слышит.
Третья
придите и почините
Прокофьева.
Чертов пульт в этот дерьмовый... Хорошо, я не буду.
Соната Прокофьева. Сейчас я поднесу
Прокофьева. Слушайте, но тем не менее, мы продолжаем говорить вот о чем. Мы продолжаем говорить о том, что стоит ли ломать детей, стоит ли нам заставлять детей. Алло, здравствуйте, да. Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Тома, здравствуйте.
Отвечаю на ваш вопрос.
Давайте.
Несомненно, имеет смысл мучить. Сразу поясню, почему. Это, значит, у меня здесь уже появился замечательный учитель, сицилиец.
Да.
Которого, кстати, я вам в эфиры предлагаю, который, ну, я не знаю, может он так воспроизвести, потому что я не проверял конкретно эту вещь, но волшебство такое же приблизительно, то есть просто гений с большой буквы. Так вот, он говорит, я его спрашивал как-то, слушай, говорю, а сколько вот нужно максимум играть в гаммы в день, чтобы, ну, вот больше уже смысла нету?
Да.
Он говорит, ну, знаешь, гаммы 3 часа в день и арпеджио еще час, не больше.
3 часа в день? 3 часа в день? Это что-то потрясающее. Это что-то потрясающее.
То есть это отвечает на вопрос, из чего слагается этот день, и поэтому, конечно же, нужно мучить детей, да. Потому что только спасибо. Так можно это выявить.
Спасибо. Спасибо вам огромное. Спасибо. Гаммы 3 часа в день. То есть все-таки трудолюбие. Секундочку, я все-таки хотел бы... Прокофьева. Нет, конечно, Прокофьева, а не Люку. И все-таки мы продолжаем говорить и с вами говорить о том, стоит ли ломать детей, когда есть гении, когда есть абсолютные гении, все равно наши дети будут трудолюбиво потеть.
Нет, они, главное, еще когда они сопротивляются, надо ли их заставлять.
Под трудолюбивых, замученных детей. Вот это нормально,
по-вашему? Вам говорят, папа, только не это.
Алло, пожалуйста. Здравствуйте, да. Слушаю вас, здравствуйте. Слушаю.
Алло. Доброе утро, Сергей. Здравствуйте. Я просто вот что хотел сказать.
Давайте.
Меня вот лично мучили с самого детства. У меня бабушка была преподавателем по фортепиано.
Да.
Музыкальная школа была на первом этаже, и я тихо все это ненавидел. Но сейчас прошло уже 15-20 лет, и вы знаете, сейчас я с удовольствием слушаю классику и думаю, это не самое лучшее,
приобретение,
которое мне родители
мучить.
Привили.
Надо что-то преодолевать, надо что-то продавливать в детях. Это нормально.
Естественно, просто чтобы потом уже у человека, ну, когда он осознает вообще, чем он занимался.
Да. Спасибо. Абдул пишет мне. Да, алло, здравствуйте.
Сереж, доброе утро.
Здравствуйте, Абдул. Я вижу ваше...
Петров, помните,
да.
Русского пианиста великого?
Да,
я читал его интервью, ему задавали такой вопрос. А кто может играть получше? Он говорил, музыкальный шпион, который занимается музыкой. А еще лучше, он говорил, что это виртуоз. А вопрос задавали ему, а что такое гений? Он отвечал так. Он же музыкант и сам пианист. Он говорил, что гений – это который сыграет паузу.
Сыграет паузу. Звук без звука.
Я тоже точку мучил. У меня вот лично свое мнение такое. Моя тоже 8 лет мучилась. Порой некоторые родители, ну, я, наверное, то есть из тех, я тоже сам иногда взял, играет, но без, на слухи. Но иногда есть такая вот червяк реализировать тот потенциал, который сами не могли реализировать. Скорее всего, многие из-за этого мучают своих детей.
Спасибо, спасибо. Детей надо заставлять, они все ленивые, говорит 83-й. Надо
продавливать. Нет, а некоторые чего-то хотят. Да, и почему внутреннюю мотивацию не включить? Человек очень любил вот это вот.
Нет, Настя, все-таки надо продавливать детей. Продавливать.
А если вам не свойственно что-то, что с вами будет? Армия?
Ничего страшного.
Как?
Ничего страшного. Что-то не свойственно, что-то свойственно, значит, но ты приучишься, по крайней мере, к трудолюбию. По крайней мере, ты расширишь кругозор, увеличишь силу мозга, увеличишь силу мозга и привыкнешь к трудолюбию. В движение.
Подъем. В движении.
Движение, прекрасно. Смотрите, значит, в движении у нас вот что. 3 балла было в... Сейчас у меня перезагружается. 9.54. 3 балла. 9.54. Затруднение от Бута, от Варшавки на внутреннем КАДе к Чертанову. И вот туда все затруднение. Дальше. На Ленинградке очень плохо. И МКАД перед Волоколамкой от Химок, от Ленинградки до Волоколамки стоит внешний. Все, больше ничего. Да, Минка очень плохая в городе, Кутузовский очень плохой. Перед Поклонной горой 10 км в час всего-навсего. Минка на въезд в город 15 км в час, потом останавливается 3 км в час перед Рублевкой, и затем до Поклонной горы 10 км в час. Плохая. Новости.
Сережа Пастушок,
поиграет гранёдров Сережа.
Часов 5 минут, пятница, 3 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Губернаторам последний срок дали, говорит Тор. Предлагаю обсудить переименование улиц и положить конец хаосу. Только урожденные москвичи могут претендовать на именование улиц их именем. Неправда, в столице нет. В столице так не должно быть точно. Потому что эту столицу создал киевлянин, как вы знаете. Меня родители куда только в детстве не отдавали. Плавание, психология, иностранные языки, карате, борьба. Никуда я не хотел. Теперь все пригодилось в жизни. Да, Кутузовский проспект Стух. Да-да-да-да-да. На въезд в город. Секундочку. Меня заставляли 6 лет. На 7-й год понравилось. Теперь очень благодарен родителям, пишет.
Может, это какой-то стокгольмский
господин
синдром.
Ельцин.
Мне рассказывали.
Курсоруб вчера лег. Да, я вчера в 10 вечера смотрел Курсоруб. Он лег. По нулям показывает. Вообще жесть какая. Ну, вот и сейчас, да, и сейчас тоже. Давай посмотрим на Форекс ПФ. Чё мы?
Ну, доллар тут у нас чуть вырос при открытии на 12 копеек. Конечно, это всё... 55-65.
Понимаешь, Интерфакс. Вчера был с тобой, мы смотрели, 55-62, а теперь он вырос на 15 копеек и стал 65, то есть на 3 копейки. Знаешь, давай так, это все лишь бы написать заметочку. Хочется что-то написать? А, нет. Хочется? Конечно, конечно. Вот, я знаю, что хотел поговорить о Жванецком. Сегодня новую читаю.
Да, и что же там?
На ножку записывают голосование? На ножку ты записываешь голосование? Вы хотели бы убить главврача, например? Вот ты записала? Нет. Нет, Настя, нет,
Настя. А там 73/27.
Ну, запиши, пожалуйста, добренькая. Вы когда-нибудь хотели убить главврача? 73, да, на 27. И все. Ну, запиши, ты же не записываешь. Нет, вот я уже кричу, видите? Толкаю ее в спину, все. Все равно не делает. Все равно не делает, не хочется все. Знаете почему? Потому что не хочет тратить бумагу.
Да.
Притом эта бумага изжеванная вся, обратка, даже обратка исписана. Она сейчас пишет на полях, и то есть жалко. Ну что ты будешь делать, а? Это экологи. Обвал Китая, чё куда? Обвал Китая — это не обвал Китая. Обвал Китая состоялся, если вы помните, во второй половине октября 2007 года. 2007-го. Вот это был обвал пополам. Хэнсенг и все, и вообще все упало. Шанхай Композит, все упало. Вдвое. Сейчас это не обвал никогда. Начинается обвал, но и он и будет обвал. Ну а как вы хотели? Биржа в 4 раза китайская вырос, Шанхай вырос 4 раза за короткий срок. Что вы хотели? Чтобы он не обвалился? Он обвалился, скажешь, естественно. Потому что это был пузырь. Так, секундочку. Да, у нас печатают только на черновиках. Давайте поговорим о Жванецком. Потому что сегодня пишет новое, и я читаю в интернете, что Жванецкий был, что его вымонтировали, что его вырезали из трансляции ТЭФИ. ТЭФИ, я напомню, это терпящее бедствие, потерявшее всякий моральный авторитет, телевизионная премия. Которую вел Михаил Швидкой, который... Наоборот, в авторитете, на мой взгляд. Нет?
Не знаю.
Он когда-то был министр культуры и все такое.
Да, и вел программу.
Человек интеллигентный и в высшей степени образованный. Мне с ним всегда было интересно разговаривать. Ну так вот, значит, Швидко вел. И вот послушайте меня. Жванецкий, сейчас проголосуем. Все-таки, я понимаю, Михаил Жванецкий гений. Первое. Ну, он великий. Хорошо, нет, не гений. Великий, великий. Большой, великий, все. Это неоспоримо. Но в этот раз, мне кажется, он облажался. Я не знаю. Сейчас вы скажете. Давайте, слушайте, пожалуйста. Сейчас. Алло.
Михаил Жванецкий.
То есть его вырезали из трансляции, потому что он облажался. Или потому что он сказал что-то острое.
Спасибо. Меня пригласили разбавить немножко эту концентрацию. Но я там стою за кулисами, прямо зуб на зуб не попадает. Значит, а телевидение, такая сценка у меня есть. Девушка и дедушка. Девушка, дедушка, вот вы пишете хорошо, но сделайте, папаша, последнюю попытку в юморе. Дайте дедук солнечной светлости. Позитива, дедусь, добавьте. И разверните нам финал. Дед, чего? Девушка, это телевидение, это не для умных, дед. Это для всех. Сынок, во-первых, купите себе слуховой аппарат. Во-вторых, финал нам разверните. Или разбавьте, или размажьте. Мысль разбавьте, дедуля. Не успевает простота за вами. Простата? Дед, без слухового аппарата на телевидении не ходи. Вот ты знаешь, что такое простата, а я знаю, что такое простота. Для рейтинга в лоб надо. Дома будешь намекать бабке своей. А с экрана репризой вдых. Дедуся, талант у тебя есть, а вдых не можешь. На усмешку работаешь, прошлый век. Ты хохот еще слышишь без аппарата? Ну, а вызвать можешь? Ну, смотря чем. Это с экрана, там всем, чем попало. Миллионы там. Хватает и придурков, и умные есть. А для рейтинга умных мало. Все нужны. Поэтому из-за таких, как ты, хохот приходится давать в записи.
Я прошу вас внимательно слушать, потому что здесь дело ваше судить потом. Вот вы сколько раз засмеялись пока?
Вон маманя хохочет, когда тебя слушает. Но мать — это мать. А мы работаем на всех. Мать не мать, а пусть реагирует, иначе меня выгонят. Ну что-то ж должно остаться у людей. Ты что, про деньги, что ли, дед? Рано тебе о деньгах. Рано ты о деньгах заговорил. Дашь рейтинг — получишь. И поменьше намеков, дед. Расшатывать намеками мы тебе не дадим.
Я хочу напомнить, что эту сцену он не дочитал. То есть он ее читал, понял, что зал реагирует как могила. Зал реагирует как могила, никак. И он сказал, ну ладно, я не буду, и начал читать вторую вещь потом.
Мы вызываем эхо. Сказали и ждем. Приходит эхо, уже исправленное и дополненное. Так ты, дочка, эхолот? Дед, мною с тобой говорит канал. Понял, старый хрыч? Еще раз пошутишь, вылетишь вместе с талантом, намеком, в разных ботинках и в одном носке. Каналов много, а эхо у нас одно. Дед, ну дай хоть ручку пожать. Сейчас заканчиваю, спокойно. Строгая публика. Ну ладно, я могу. Давайте я что-нибудь другое. Что мне ближе? Рано
да,
репризы, вдых. Дедуся, талант у тебя есть, а вдых понимаешь? Не можешь.
Ну, я просто вернулся
сейчас. Работаешь.
Я вернул специально.
Ты хохот еще слышишь?
А вторая тоже провалилась.
Ну.
Вторая провалилась.
А вызвать можешь? Ну, смотря чем. Это с экрана.
Ну, я думал, что это понятно, да? Понятно. То есть сегодня новая газета, которая, как вы знаете, газета остропартийная, партийная.
Да.
Она написала, что это значит, что ну, его вырезали из трансляции праздника,
угу, да.
Потому что он, конечно, он либерал. Был либерал, и он сказал да принципиально острые вещи, и он задел за живое, и решили вырезать правду, настоящую народную правду. Значит, и я решил, я только поэтому, потому что история с Жванецким существует уже много дней, но я не обращал на нее внимания из деликатности.
Ну,
я объясню, почему. Потому что я не хотел... Я считаю, что Жванецкий большой человек, большой, действительно.
Вклад внес и все такое,
вклад,
да.
Да-да-да. Но я поэтому жалел. Я жалел Жванецкого. Я это не давал, чтобы его жалеть. Все. Потом, нет, сегодня новая газета пишет, наконец, Петровская, если я не ошибаюсь, пишет, что... Что это как раз вот сатрапы, кровавая гыбня или что-то в этом роде? Что кровавая гыбня вырезала Жванецкого, а он был превосходен. А он не был превосходен.
К сожалению,
Скажите, пожалуйста, мне хотелось обменяться мнениями, раз уж новая газета зацепила эту тему, потому что я, еще раз, очень не хотел трогать эту тему. Очень не хотел. Потому что мне кажется, что Жванецкий был нехорош. Жванецкий облажался.
Ну, да. Да,
да. Да, да. Значит, давайте, все, очень просто. Вы слышали эту миниатюру, когда он говорит, что ну вот, зал строгий, никто не смеется, давайте я другую вам буду читать. Ее и вырезали вот это все, в высшей степени, с моей точки зрения, неудачное, из трансляции. Это вырезали из-за цензуры или из-за того, что это неудачная вещь? Это вырезали из-за цензуры. Потому что он сказал в высшей степени острые вещи, задевающие основы, задевающие русский режим, вот все это политически бьющие по Кремлю, там, не знаю, 134-21-35. Это было остро, политически остро. И поэтому вырезали. Это было в этот раз неудачное выступление, поэтому вырезали. 134-21-36. Это было политически остро, 134-21-35. Поэтому вырезали, вероятно. Это было неудачное выступление. Поэтому вырезали 134-21-36. Вот с моей точки зрения, я здесь остроты не увидел. Больше того, зал на ТЭФе сидит вполне либеральный. Они могли бы посмеяться, если бы хоть в какой-то момент их хоть сколько-нибудь это прикололо. Но это не прикололо. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я давно смотрю за творчеством данного господина Жванецкого. По-моему, ну, я, конечно, не специалист в этом вопросе, но, по-моему, вот, отлично Константин, на этом он и закончился. Последние его все антрепризы, ну, там надо додумывать, где же там все-таки смеяться.
Будете обсуждать начавшуюся охоту на соратника Чубайса? 7373, вы Меломеда имеете в виду, конечно, доктор Лектор спрашивает. Не знаю. Давайте вот что. У меня сейчас уже очень много людей звонит. Очень много. Спасибо большое за серьезное участие в голосовании. У меня сейчас уже по 1500. Обратите внимание, за неполные 2 минуты 1500 проголосовало. Значит, и 41% считает, что Жванецкого вырезали из телевизионной трансляции за политическую остроту. 41% считает.
Да,
это телефон, себя. Да. Это телефон 134-21-35. 134-21-35.
То есть вы смеялись сейчас?
Смеялись. Вот вы слышали это, и было, конечно, остро и смешно. 41% так считает. А 59% считают, что это было неудачно. Ну, не удалось просто, не получилось. Ну, бывает, кстати, да. Замах пошел, а потом раз что-то осекся Жванецкий. Значит, если вы считаете, что Жванецкого рубанули, вы слышали это выступление, за политическую остроту этого выступления 134-21-35. А если за неудачность, ну, не удалось, не получилось. 134-21-36. Значит, и мы продолжаем обсуждать это по 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Я хотел сказать, что Жванецкий, он никогда не выступал на уровне там какого-нибудь комеди-клаба, и на выступлениях Жванецкого всегда надо было додумывать, потому что он больше сатирик.
Ну, то есть попасть в какую-то биоволну, какую-то вибрировать вместе с ним, чувствовать вместе с ним как-то, да? Или что?
Да, да. И даже вот выступление,
я вот... Хорошо, ну, простите. Значит, не хватает простоты. Простаты, это, по-вашему, не Comedy Club, это как раз Comedy Club? Не, подождите. Жванецкий шутит вот как в этот раз, ну, в этот раз, который вам кажется удачным. Не хватает, девушка, не хватает простоты, дедушка. Простаты, это уровень Comedy Club как раз. Разве нет?
Ну, в общем, наверное, да.
Ну, это такой пенсионерский камеди-клаб. Пенсионерский камеди-клаб.
Да, может быть.
Ну, как же, не хватает простоты. Простаты.
Простоты.
Да-да, простоты, она говорит. Нет, это как раз уровень очень невысокий, я бы сказал. Ну, это невысокий уровень, согласитесь. Да. Ну, да, ну, давай, ну, зачем? 7373948, давайте согласимся просто. А? Или не хотите, не соглашайтесь, пожалуйста. Алло, здрасте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Настя, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Но не вижу никакой политики в выступлении Жванецкого. Просто его сатира была направлена против тех, кто был в зале.
Они бы смеялись, это очень...
Ему это не понравилось.
Это очень...
это не понравилось, когда
нет.
Им указывают...
Нет, ну что вы наоборот,
Те, кто делает,
это в зале сидят люди мастеровитые, больше ничего. Люди, многие из них обслуживали еще пленумы ЦК КПСС. Потом совершенно спокойно...
Нет, послушайте, такое, послушайте. Как сказал Жванецкий.
Нет.
Он ничего не приукрасил, оно действительно такое.
Ну, давайте я вам скажу. Значит, они обслуживали пленуме ЦК КПСС. Соплей говорили о январском 85-го года пленуме. Потом они обслуживали визиты Козырева за рубеж, где он там стелился и плакал, и все. Мальту с Горбачевым.
Ровно об этом Жванецкий говорит.
Так вам сказать, они готовы смеяться над собой. Да нет, вот вы не думайте, что это мрачные монахи. Они готовы смеяться над собой. Им вообще говоря, по приколу и пофиг,
все. Они пришли отдохнуть.
Это люди, это постмодернистские люди, которые обслужат фашистов, коммунистов, кого хочешь. Да нет же, подождите, вы не понимаете простой вещи. Это сидят постмодернистские люди с постмодернистской нравственностью. Им абсолютно плевать, кого обслуживают. Абсолютно плевать, вообще просто, совсем по нулям. Понятно? Да. Вообще понятно. Значит, они готовы смеяться, если это будет смешно, над собой, потому что их как субъекта не существует. У них нет никакой партии, у них нет никакой правды. Если бы у них была правда, они бы сидели, например, какие-нибудь исламисты, и была бы у них какая-то правда. Тогда бы они начали стрелять из зала, кидать помидоры или наоборот, так далее. Ну, а им насрать, вот в чем специфика. Поэтому, если бы было смешно, они бы хохотали. Они себя не защищали.
Всю жизнь они любили его и смеялись над
предыдущими. Больше того, он их кумир.
Конечно.
Он их кумир. Алло, здравствуйте. Больше того, он ходит на телевидение в этот самый дежурный по стране. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, добрый день.
Ваша точка зрения?
Жванецкий больше философ.
Философ, конечно, да. Да. Тонкий, да.
Тонкий, да.
А вот что здесь было? Простота-простата. Это философия?
Нет, ну это просто, может быть, неудачно, когда шутка сравнения.
Ну там их несколько. Я сейчас точно не дам это снова, там, 3-4 минуты, но там их несколько подобных шуток.
Да нет, я бы не так расценил. Я расценил, что Жванецкий больше...
Но он должен пробуждать смех в зале или хотя бы улыбку. Он должен или нет? Ну, в жанре, в его жанре.
Не всегда. Жванецкий не всегда пробуждает.
Я вам назову...
Он пробуждать должен какие-то чувства.
Я назову вам комика, известного комика, который одновременно, конечно, и философ тоже до известной степени, Марк Твен. Он ездил по городам Америки в 19 веке и выступал в залах, вызывая хохот и все это. Ну, комик, комедия.
Описывая людям их же жизнь, их же мракобесие,
Марк Твен, описывая мракобесие. Помните, как там в ведре на стуле стоит человек, спасаясь от грозы, помните? Это, голый, вытянув одну ногу. Там. То есть Марк Твен читал им о них с прищурцем, с иронией. У Жванецкого в этот раз не получилось. Ну, не получилось.
Здесь главный посыл другой. Главный посыл о том, что он говорит, что телевидение в погоне за рейтингом... Просрять страну, как говорится.
Ну, подождите, но ведь это с первой минуты телевидение создавалось жанрово, как именно это, как именно рейтинг. С первой его минуты. Ну а как? А кубанские, казаки или кубанские казаки, фильм, который показывали по телевидению, еще когда его смотрели сквозь лупу, разве не был рассчитан на рейтинг? Разве все советские люди не понимали, что это вранье? Конечно, понимали.
Конечно.
Нет.
Разве телевидение, показать врага телевидение, дураком, это не
телевидение, вранье? Телевидение всегда, каждую минуту своей жизни рассчитывало на рейтинг. Что ж тут нового? Или этот человек разглядел это через какие-то 60...
Нет, конечно, это
через 60 лет вдруг Жванецкий это разглядел. Это всегда было. Всегда, абсолютно. Враги дураки, наши герои. Но, у нас жизнь хорошая, вопрос. Кубанские казаки поют, поют,
это
танцуют.
Устарел формат, знаешь? Или это просто частная неудача? Вот, ну, у любого творческого человека
это
бывают
вопрос, да.
Моменты,
это,
ну, вообще, это не странно, это нормально.
Вообще... Я останавливаю это голосование, простите. У меня уже очень долго голосование идет. И просто я последние там, может быть,
я записываю.
Последние 5-7 минут я не говорю номера, и поэтому участие не такое большое. Но я останавливаю. Значит, Жванецкого вырезали за остроту, политическую остроту его высказывания. 39% за неудачность. Это был материал неудачный. Не удалось. Ну, не получилось. 61%. То есть за остроту 39%. Было, если вы помните, 41% на 59%. Сейчас 39 на 60. Да. 39 на 61 сейчас. 39 на 61. Вот такой результат нашего голосования. Скажите, пожалуйста, ты выписала, Настя?
Да, выписала.
Спасибо тебе огромное.
Пожалуйста.
Значит, смотри, а вообще вот этот жанр, он умирает или нет? Вот этот жанр...
У меня вот, я сейчас смотрела, сложилось ощущение, что да, просто жанр
комиков.
Ушел.
Это комики. Это комики. Это жанр американский. Смотрите, так же, как телевидение. Телевидение как жанровое искусство. Многожанровое искусство. Придумано американцами, как вы хорошо знаете. Не передача сигнала, который там приписывают Зворыкину или кому-то. Значит, а на самом деле само телевидение разработано как таковое, как существует. Все телевидение, которое существует, разработано американцами. Американцами. Ток-шоу придумано американцами. Выпуски новостей в том виде, в котором они придумали.
И доведено
американцами,
до абсурда японцами.
Значит, прямые включения, так называемые. Все это придумано всегда американцами. Вообще ничего нет на телевидении, что придумали бы не американцы. Телевидение есть...
А БВГДК?
Телевидение, БВГДК придумано американцами. То есть я имею в виду жанр этот. Жанры,
понятно,
все,
да,
все, жанры деле, все жанры современного телевидения придуманы американцами. Это мы понимаем. Значит, просто, ну, как бы это очевидная истина. А, кроме этого, все жанры, которые придуманы на радио, придуманы американцами. Придуманы американцами. То есть радио в современном виде – это американское изобретение. Радио. А, как жанр, как сумма жанров. Значит, и комики, вот эти, комикс, которые разъезжают по городам с ироническими рассказами, выступают на концертах и так далее, придуманы американцами. Именно как шоу, шоу комиков, придуманы американцами. Скажите, пожалуйста, а может быть, этот жанр умер уже в России? Ну, он как не прижился.
Ну,
России как бы,
нет,
в России как бы комиков и не было,
есть
в сущности.
Новая волна. Почему? Вот прожектор Пэрис Хилтона и Камеди Клаб...
Неоперативная халтура. Я был на прожекторе Пэрис Хилтон, ты хорошо об этом знаешь. Неоперативная халтура, которая боится острых новостей и которая работает по сценарию. Разве ты не помнишь, что я, сходив на прожектор Пэрис Хилтон, я украл у них? Нет, во-первых, мне прислали сценарий, а во-вторых, он лежал на столе, и я его украл. И больше того, я по сценарию отвечал на некоторые шутки, и это удивляло этих господ. Ровно по сценарию.
Ну,
то есть мой ответ, я в какой-то момент, когда Ургант задавал мне вопрос...
Сложно?
Нет, когда Ургант задавал мне вопрос по сценарию, который не он придумал, ему написали просто, я ответил ему ровно по сценарию. А, еще хуже. Я перешел на следующий вопрос, как бы на следующую страницу. И они тогда все подняли брови, потому что почему я, типа, веду? Я стал вести этот прожектор, потому что я перешел на следующую страницу. Нет, прожектор Пэрис Хилтон не оперативная халтура.
Но Жванецкий тоже по написанному говорит, он же тоже
готовится. Но он сам пишет.
Да,
прожектор Пэрис Хилтон не пишет и не писал никогда. Прожектор Пэрис Хилтон,
значит,
во всяком случае,
новых нет,
во всяком
пока,
случае, в момент, когда я к ним пришел, работал по шпаргалке. Значит, хорошо, может быть, этот жанр умирает, вот этот вот комедийный, ироничный, саркастичный жанр, он умирает? Да, 134-21-35, нет, 134-20, но он не прижился в России. Это американский жанр, он в Америке живет уже два века, больше двух веков. А в России, ну, он не прижился, ну, что теперь, ну, не получилось. Ну, так может быть. Алло, здравствуйте, дослушаю вас, здравствуйте.
Юрий Николаевич.
Юрий Николаевич, прошу вас, заклеймите.
Жванецкий и Райкин были сильны и популярны при советской власти, когда они стебались над ней открыто. А сейчас, видимо, над властью стебаться запрещено, а остальное все не смешно.
А вот давайте подумаем, а как бы можно было стебаться сегодня над властью? Может
быть,
власть...
вот я мог бы, но я имею возможность несколько секунд в неделю, а полтора часа мне никто не даст.
Полтора часа не даст, спасибо. Полтора часа, да и никому не дадут полтора часа. 7373948, 7373948. Может быть, жанр умирает? Этот американский жанр комиков, он просто, ну, не прижился, и все, вот в Америке он есть. Я как-то ехал на пароходе, выступал перед нами комик, она сказала, концерт.
Так.
Я пошел на концерт. И, честно говоря, не очень понимал, потому что он на очень, так сказать, таком специфическом, быстром, меняя разные акценты, изображая жителей Техаса и так далее, выступал человек. Ага. Зал постоянно ложился в стельку со смеху, очень смеялись.
Да.
Но это был концерт комика вот как раз такого.
Знаете, где экспромт, где смех у нас сейчас? Корпоративы.
На корпоративах?
Ведущие корпоративов. Во-первых, на этом зарабатывают основные деньги, все наши стендап, которые в телевизоре,
стендап,
новые волны.
Стендап-комикс.
А они все ведут мероприятия. И ведение мероприятия, как мне кажется, превратилось вот в эту работу.
Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Андрей.
Да.
Мне кажется, что Жванецкого постигла та же судьба, что и всех наших звезд, например, кинематографа советского. Вдруг в какой-то момент они списались и снимались. Перестали быть смешными, перестали быть острыми. Такое ощущение, что их подменили.
Я в 90-е помню, с кинематографом в 90-е это произошло.
Ну, да, это в 90-е. Ну, со Жванецким дело в том, что в 90-е это тоже произошло.
Вдруг стало не смешно.
Да, стало не смешно.
Я помню в совершениях... Слушайте, а были же полубоги русского кино. Вот я в 90-е, почему-то вы мне напомнили, вспоминаю какие-то перестроечные поделки, такие жалкие, наполненными клише поделки про русскую мафию и так далее, киноподелки. Да. И я вспоминаю...
Так, там звезды были.
Так. Абсолютно. А приходили... А там и список был, иконостас этот самый, поминальник. Такие фамилии были. Упс! И все это было жалко, ни к чему ж, да, спасибо. Может быть, действительно, это советские люди, которые просто не врубаются. То есть это уже вот что такое старческое, дедовское. Жанр умирает, уже неинтересно. 48% так говорят люди, звонящие по 134-27-35. Этот жанр умирает, все. Вот это вот стендап-комикс русские, они все умирают. Нет, это не так. 134-21-36. Вот Настя говорит, на корпоративах процветают. 134-21-35, они умирают. Этот жанр не прижился в России. 134-21-35. Никто не веселит нас. Нет, не весело. 134-21-36. 134-21-36. Нет, это не так. Все-таки еще есть талантливые люди в жанре. У меня сейчас 52-48, 53-40, 54% считают, что жанр умирает. Ой, простите, я задержал новости. 55 на 45. 55 на 45. Погнали, новости, извините.
Обзор прессы.
Так, у нас сегодня пресса рассказывает про недвижимость, которая стоит, падает в цене. Говорят, на Новой Риге некоторые вторичные коттеджи вообще со скидкой 70-75% продаются. Ну и в этом случае даже покупатели находятся с большим трудом. А в городе вторичное жилье можно купить сейчас со скидкой 10-15%. И, в общем, более подробно в «Ведомостях» статья. И сегодня в РБК «Без скидки не катит» называется... Нет, не так. Рублев стала ближе, называется статья. А без скидки не катит, это про автопроизводителей. Они начинают отменять скидки по программе утилизации. Бюджетные средства заканчиваются, а решение о продлении программы не принято. Это ставит под угрозу наметившийся в июле выход с авторынка на пике. Смотрите сегодняшнюю газету РБК. У нас в МК несколько рассказов о человеческом. В горах под Уфой турист бросил в походе друга аутиста. Ну, пишет, что друг аутист. В общем, он натер ноги, не мог идти дальше. Его товарищ оставил ему еды и пошел. Когда пришел в Уфу, сообщил о пропаже. И вот уже шестой день парни ищут. Все, в общем, заголовки с осуждением выступают по отношению к тому парню, который пошел дальше. Ну, в общем, сами можете посмотреть mk.ru. Там же сегодня большая история про даму, у которой есть диагноз шизофрении, и государство, она рожает детей, а государство последовательно их забирает и не дает воспитывать даже близким ее друзьям, которые готовы их усыновить. Об этих проблемах можете посмотреть в «Московском комсомольце». Подмосковному фермеру запретили печатать свои деньги. Об этом комсомолка еще раз нам рассказывает. Ну вот уже решение суда, он теперь уже не может. 10:37, это был обзор прессы.
Говорит Москва.
Давай поговорим об аресте Леонида Меломеда. Значит, я просто введу. Это бывший генеральный директор корпорации «Роснанотех», который «Роснано», за предшественник Чубайса. Да?
Да, совершенно верно.
Значит, я понимаю, что товарищ, я понимаю, что человек, который связан с Чубайсом и так далее, и так далее. Там дальше задержан, да?
Да, он задержан, сейчас задержан. Доставлен в суд. Доставлен сейчас суд, будет решать, что с ним делать.
И, видимо, как-нибудь ввиду того, что у него есть друзья в Фейсбуке, его арестуют. Мне кажется, если
очень... А у него юзерпик не был покрашен?
Нет, нет. Я хочу сказать, что это очень смешно, но в провинции, в русской, по-моему, в Омске где-то, суд решил человека заключить под стражу некоторое время назад на том основании, что у него есть иностранные друзья в Фейсбуке. Это было... Да, они могут оказать какую-то помощь.
Лайк, например, поставить.
Прорыть канал. Нет, конечно.
Шер сделать и репост.
Они могут прорыть канал какой-то и так далее. От Москвы до Бомбея и всякого. Это же очень подозрительно, если человек водится с иностранцами. Согласись. Но все-таки. Значит, смотрите. Леонид Борисович Меломед, 61-го года рождения, от которого сейчас притащили в суд. Я имею в виду, что, кажется, началось наступление на... как нам кажется, что, конечно, преследование в России, любое преследование в России, это не просто преследование. Это всегда преследование с подтекстом какой-то. Значит, Леонид Меломед виделся, во всяком случае, в разных оказиях с Медведевым и был таким вот... Давайте я прочитаю вам его трудовую деятельность. Вот трудовая. Проходил службу в рядах Советской армии с 81 по 83. Служил. До этого был слесарем во время учебы в институте в Новосибирском электротехническом. Был слесарем механосборочных работ и плотником работал во время института. Потом служил в рядах Советской армии. Значит, не было военной кафедры. После окончания НЭТИ, это вот Новосибирский электротехнический, работал инженером-геодезистом, помощник ректора, участвовал в создании инвестиционно-финансовой корпорации «Алимар». Дальше директор Новосибирского ЗАО, исполнительный директор Ассоциации предприятий.
Так он Новосибирская, сам создавал
все, Новосибирск, Новосибирск, Новосибирск. Всюду Новосибирск. Понятно? Потом переезжает в 98-м. Только в 98-м, обратите внимание. Росэнергоатом. В 2000-м заместитель председателя правления РАО ЕС. Он из РАО ЕС, таким образом. Чубайса.
Да.
Ответственность за финансовый блок. Участвует в подготовке реформы электроэнергетики России. Затем Еврофинанс, затем отставка из РАО ЕС, затем генеральный директор вот этой Роснано.
Ну вот смотрите, и дальше можно я буквально в двух словах? И дальше Роснано объявляет конкурс на консультантов, потому что очень много заявок, надо выбрать какие. И выигрывает, угадайте кто, выигрывает Алимар, который, это в 2008 году, который был создан в 2004.
Да,
собственно,
да,
где генеральный директор, этот Меломед. У меня выключился экран, дальше я говорю
сам,
по памяти.
Сам он, Меломед сам, он же объявляет конкурс, и он же сам в конкурсе чертовом и повер... У нас выключился
экран. И 300 миллионов рублей консультирует.
Прекрасно.
И покидает пост директора в этот момент, когда конкурс еще идет. Покидает он пост. И поэтому Роснано сейчас говорит, что никаких претензий, да, они нормально проконсультировали и так далее.
В НЭТИ есть кафедра, значит, он служил офицером. Почему тогда ровно 2 года? Оно может быть. Чубайса к нему в хату пятикомнатную. Вы удовлетворены тем, что люди, близкие к Чубайсу, садятся, привлекаются к ответственности и будут посажены в тюрьму. Вы удовлетворены этим? Да, 134, 21, 35. Подождите, не голосуйте. Не голосуйте, нет. Я дам 3 телефона. Я дам новое голосование, в котором будет 3 телефона, 3 телефонных номера. Секундочку. Значит, давайте. Так, вы рады, что сажают сподвижников Чубайса? Будет первое. Второе. Жаль, что не сажают всех остальных. Ну, потому что мало.
Угу.
Не только Чубайса.
Они все подписывают какие-то миллионные контракты. Жухают.
Смотрите, значит, будет три телефона. Три телефона. Первый телефон. Вы рады, что сажают сподвижников Чубайса? 134-21-35. Мало сажать сподвижников Чубайса, надо и всех остальных. 134 бизнесменов, у всех у них руки, все, у всех у них рыльца в пушку. 134-21-36. Нет, бизнес пугать сейчас не время. 134-21-37. Сейчас бизнес пугать не время. 134-21-37. Пожалуйста, у меня три телефона. Значит, вы рады, что сажают сподвижников Чубайса? 134-21-35. Вы не рады, что только Чубайса? Надо бы и всех остальных. 134-21-36. Нет, сейчас пугать бизнес не время такими громкими арестами и расследованиями. 134-21-37. Вот у меня понеслось голосование, и надо сказать, что после первых нескольких сотен звонков, которые мгновенно обнаружились, несколько сотен звонков, 26 хотят посадить только сотрудников Чубайса, 26%, 67%, 66 сейчас в данный момент, там меняется цифра, 67 хотели бы не только Чубайса посадить, не только сотрудников Чубайса посадить. Не только. Сотрудников Чубайса маловато. Хотели бы еще побольше. А 69 сейчас процентов. И 8% вообще не время сейчас преследовать бизнесменов. Сейчас 7% не время преследовать. Я еще раз напомню, если позволите. Хорошо, что атакуют и преследуют, уголовно преследуют соратников Чубайса. Это хорошо. 134-21-35. Плохо, что только Чубайса. Хорошо бы преследовать и остальных. 134-21-36. 36 это и остальных тоже. И, наконец, 134-27 вообще не время пугать бизнес. Вообще не время пугать бизнес. 7373-948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Я думаю, что это хорошо.
Да.
Вот. А во-вторых, я думаю, что это может быть даже связано с Арменией.
А почему с Арменией, скажите, пожалуйста?
Ну, потому что, во-первых, владелец российской энергосистемы.
Ага.
В армянское электричество.
Да.
Вот. Как бы Армения сейчас вроде бы союзник, там, в экономический союз, в евразийский вступает, да. Вступила, да. И так далее. Да. Просто прижать его, чтобы он там не мутил.
Спасибо вам большое. Я слабо разбираюсь в этой теме, поэтому не могу спорить. Извините, спасибо. Секундочку. Мой друг работал в Роснано, говорит луноход. Теперь глава собственного инвестфонда. То есть люди, которые работали в Роснано, имеют обыкновение быть очень богатыми. Намекает нам луноход. Хорошо, я почти готов остановить это голосование, потому что у меня 1500. Но, честно говоря, я жду еще звонков и напомню вам результат голосования. В смысле, не результат, а телефоны. Значит, смотрите. Уголовное дело бывшего генерального директора корпорации Роснано, Роснанотеха, Леонида Меломеда. Преследуют. Его бывшего заместителя Андрея Малышева, бывшего финансового директора Святослава Панурова. Подозревают. Значит, началась атака на людей Чубайса. Вы рады, что началось уголовное преследование людей Чубайса? 134-21-35. Вы не рады, что только Чубайса? Хорошо бы и всех остальных. 134-21-36. И, наконец, не время пугать бизнес. 134-21-37. Не время пугать бизнес. 134-21-37. У меня сейчас 23-77. 23-70-7. Вот как идет голосование. 23% рады, что атакуют Чубайса. 70% хотели бы, чтобы не только Чубайса. Маловато. Пусть бы еще кого-то. А 7% не время пугать бизнес. 7373-948. Мы говорим по телефону. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло. Здравствуйте,
здравствуйте.
Я думаю, что самого Анатолия Борисовича нужно приберечь на закуску. Потому что когда рейтинги упадут,
вот.
его нужно, так сказать,
на плаху.
Чуть-чуть подприжать. Вот, и тогда народное гуляние, цыгане, медведи.
На Красной площади. Построить помост, да. Огромный помост. И там. А кто будет рубить голову?
Ой, вот это вот, я думаю, что очередь из желающих выстроиться, надо будет конкурс проводить, возможно, даже за деньги.
Причем это должен быть человек медийный, такой очень известный какой-то.
Вы себя, что ли?
Нет, зачем? Ну, я думал, Филипп Киркоров какой-то огромный человечище. Может быть, Филипп Киркоров, а? Как вы считаете?
Ну, Филипп Киркоров, ну, это комично, мне кажется. Это все да нет, действие ведет на, так сказать, да? на скоморошество.
Да?
Это
жалко.
Великий праздник.
Тогда Филипп пусть рубит кому-нибудь, например, Газманову, а Чубайсу найдем еще кого-то, более политически. Может быть, Леонтьева Мишу поставим. Пусть он отрубит Чубайсу голову. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Михаил.
Да, Михаил.
Вы знаете, меня, в общем-то, эта ситуация про Польшу забавляет.
Поясните.
Дело в том, что это абсолютно не важно, так сказать, будут сейчас преследовать Чубайса, еще что-то. Это просто шоу для народа. Самое главное, что если начнется атака на бизнес, слово, которое я вообще-то не люблю, потому что оно обезличено, то в первую очередь грохнут производителей. А купи-продай останутся на местах. Так же, как было когда-то борьба... Это коррупция правда. Из милиции, и накрывали последних тех, кто не брал взятки.
Уже знаете, как было? Уже окончательно все остановилось, а ведь авизовками продолжали, вот эта спекуляция с авизовками работала. То есть именно, именно на спекуляциях, на махинациях всегда находятся люди, всегда.
Сейчас абсолютно непонятно, куда это. Ну, поменяют одних на других, ну, в конце концов, ну, грохнут Чубайса, да, сколько можно. Народные гуляния, а потом будет все то же самое.
Конечно.
Производство в загоне, вот,
конечно. И все равно... Поэтому Чубайса никогда нельзя...
Ничего не меняется.
Поэтому Чубайса никогда нельзя трогать, потому что он есть надежда такая, знаете, как будто за стеклом бутерброд. Бутерброд, но за стеклом, за бронированным. Такой странный бутерброд за стеклом. Я останавливаю это голосование. Итак, я остановил это голосование. 22-71-7. 22-71-7. Настя, ты, конечно, спешишь записать, я вижу.
Твои
руки уже устремились. 22-71-7. Итак, 22% наших слушателей говорят, хорошо, что стали уголовно преследовать соратников Чубайса. 22%. Плохо, что только Чубайса. Хорошо бы и остальных. 71%. 7% не время тревожить бизнес. 7% не время сейчас сажать. Да. Хорошо. 7373948. Еще говорим на эту тему. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день, Андрей, Московская область.
Здравствуйте.
Я не испытываю радости, но считаю, что наконец-то справедливость. До Чубайса тоже доберутся. Я
подождите. Они украли 350 миллионов.
Там смотрите, их всех надо проверять. Я вот в Москву приезжаю по работе, я смотрю, вот у вас опять бордюры начали менять, асфальт. Вы посмотрите, какими суммами. Зачем бордюры менять опять? Разворотили весь город. Вот.
Да. И на самом деле,
и
бордюры...
воду взяли в области теперь. У вас переняли, будут...
Да. Спасибо. Да. Спасибо и вам, спасибо. Да, замена бордюров, мне кажется, в высшей степени абсурдной тоже. Алло, здравствуйте. Ну, если только не нужно сколотить кому-то огромное состояние. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Сергей. Так
да.
Получилось, что я знаю Меломеда.
Расскажите нам о нем. Расскажите нам о нем.
Вы знаете, вот причисление Меломеда к команде Чубайса – это жестокое заблуждение.
Поясните.
Они достаточно далеки друг от друга. И обратите внимание, что Меломед всегда увольнялся из тех организаций, которыми руководил Анатолий Борисович.
А можно ли, но в РАО они работали вместе, Анатолий Борисович держал его на финансовом...
Он работал в РАО ЕС и был вынужден оттуда уйти, как человек, не враждебный, конечно, находившийся в некоторой позиции с Чубайсом.
Простите, можно ли мне уточнить?
Он возглавлял Роснанотех до того, как туда пришел Чубайс.
Могу ли я уточнить? Он удержал при Чубайсе финансовый блок в РАО ЕС. Это все-таки, с моей точки зрения, говорит о доверии.
Нет, Чубайс его убрал оттуда.
Все-таки нет.
Чубайс его оттуда убрал и поставил своих людей на те места, которые занимали приверженцы Меломеда.
Ага.
При условием прихода Чубайса в Роснадо было уход оттуда Меломеда.
Скажите, пожалуйста, вы считаете, что в чем подтекст преследования Меломеда? Потому что есть тексты, есть контексты, есть подтекст и так далее. Вот в чем подтекст и контекст?
Меломед достаточно давно балансировал на грани подобного рода обвинений.
Да.
Команда Ковальчука, которая достаточно близка к Роснано и имеет с ней огромные многомиллиардные контракты, давно точила зубы на Меломеда, который не сумел прибиться ни к одной олигархической группировке. Вот, поэтому привязывать преследование Меломеда с какими-то попознаниями в адрес Чубайса, мне кажется, преждевременно,
ошибочно, да? Ошибочно. Спасибо вам большое. Да. Несколько человек пишут мне, что в МК вышла статья обо мне. На самом деле, сегодня мой день,
не
Настя.
Не только МК.
Сегодня мой день,
Настя. На КП, самом верху, на сайте.
На комсомолка. Комсомолка сегодня выводит меня в люди, наконец. И я все-таки надеюсь стать известным. Комсомолка и МК тоже.
Да.
Но если в комсомолке у меня ура-патриотическое интервью, впрочем, чуть-чуть задающие некоторые странные вопросы, то в МК обо мне неоперативная халтурка такой.
Ну, почему вас так хвалят там?
Неоперативное говнецо. Я выложил ссылки у себя в Твиттере и у себя в Фейсбуке. Вы можете посмотреть вот, ссылки на эти публикации. Да, Чубайс крепко держит власть за всякие железы. Посадка Чубайса невозможна. Это вам кажется. Это абсолютно, абсолютно неправда, Емеля. Ну, конечно, нет.
Никто не может.
Конечно, нет. Никого он не держит. Чубайс никого не держит. Чубайс, вы знаете, на самом деле, если вы хотите мою точку зрения, в верхах просто история взаимоотношений. Если у человека есть история взаимоотношений, да. Если человек лично о тебе плохого не говорил, ну вот лично о тебе, вот да. Знаете, как живут верха. Если вот ты в верхах, да, если ты там...
В детском садике, я так понимаю.
Нет, 25 лет, вот смотри, 25 лет ты уже, например, оперируешь. Например, тебе не 36, а 46. Ну, например, просто, например. И ты 25 лет оперируешь в верхах. Значит, ты там в Питере работала у Собчака где-то что-то. Ну, неважно. Значит, работала. Короче, и ты, в принципе, никому плохого не делала. И ни о ком плохого не говорила. Ну, а работала, как сказать, работала по понятной схеме, в том смысле, что, я сейчас объясню, старалась как получше, получалось главным образом хорошо, главным образом, ну, иногда были сбои, но вообще, как говорится, работала хорошо, была человечной, то есть имела какие-то человеческие проколы, человеческие слабости, ну, там, к людям обращалась, там, кстати, подыщите больницу для родственника, что-нибудь там сказать, ну, или где-нибудь в Германии больницу для родственника, понятно, да? То есть, как бы, к людям обращалась с человеческими просьбами. Понятно, да? Имела слабости, понятно. Где-то там сын, там, дочь наркоманы, там, лечила, еще что-то. Ну, как у всех, понятно, все как у всех. Тогда ты, в общем, на хорошем счету. Но лично ни про кого плохого не говорил. Вот это же главное в верхах. Главное в верхах.
Чтобы попасть
остановлено
в верхах.
Движение на желтой ветке метро только что. Остановлено движение поездов на Калининской ветке. Желтая. Это какая? Можешь мне хоть назвать две станции? Шоссе энтузиастов. Вот написано. Марксистское шоссе энтузиастов.
Да.
Поезда не ходят. Происходит извлечение тела.
Погиб человек.
Между марксистской и шоссе энтузиастов. Происходит извлечение тела. Это предупреждение всем, кто намерен проехать в этом направлении. Слушай, и ты в верхах, в общем, нормально, на хорошем счету будешь. Если ты будешь просто нормальным человеком, никому конкретно плохого никогда не делал.
Еще мы опустили вопрос, как
старалась. Попала. Вообще старалась. Ты попала в силу человеческих взаимоотношений. Как ты попала?
Не бывает.
Бывает.
Но
бывает.
Ровно бывает.
Ровно бывает. Когда питерские приехали в Москву, абсолютно кадровый голод был, колоссальный кадровый
они
голод.
Они компании приехали.
Неправда.
Эти все друг друга знали.
Неправда. Нет, подожди. Я же знаю.
Я же знаю.
Ты предполагаешь, а я знаю. Значит, когда они приехали сюда, здесь им кланялся Лужков, но Лужков под собой держал все. Вообще все, понятно? А до этого, летом 99-го года, Лужкову с Примаковым присягнула вся чиновная Москва. Не только московское правительство, но и вся федеральная власть присягнула Лужкову с Примаковым. То есть врагам, понятно? Значит, им можно было, на них можно было полагаться, но страшно, страшновато. Ну, немножко страшновато. Значит, нужны люди, которым ты доверяешь, безусловно, которые точно не воткнут нож в спину. Вытаскивались из Питера, пылесосились. Вообще все. С кем хоть раз... Тебе говорю, там, с кем хоть раз ты там был там на студенческой вечеринке, все вытаскивались, все.
Ну, понятно.
Понятно?
Хорошо.
Ну что, время. люди отказывались. Хоть раз в деле ты почувствовал человека там, не знаю, организовал.
Да, ты зовешь, да.
Конечно. Да. И причем в деле не в смысле преступа, а в хорошем деле. Там провел конференцию с кем-то вместе. Да. Значит, ты знаешь, Сань, ты давай подъезжай, все, вперед, давай, давай, я тебе доверю. Все. То есть набиралась некая когорта управленческая. Для того, чтобы править Россией, нужно как минимум найти 100 тысяч человек. 100 тысяч. Ты это понимаешь?
И вот они нашлись. Значит, и вот их начинают сажать потихонечку.
Вот их начинают сажать.
Зачем? Но... Они все подписывают контракты на миллионы рублей. Мы же это все понимаем, эти небожители. Они все, получается, автоматически для нас, ну, с нашей непросвещенной точки зрения, потенциально...
Он выкатил...
Никто не живет в панели.
Его сейчас обвиняют в том, что он выкатил на обналичку 350 миллионов рублей, то есть 10 миллионов долларов.
Да.
Он выкатил на обналичку.
Самому
10...
себе.
Тогда, по счету, не знаю, тогда, наверное, курс был такой, что это было 10 миллионов долларов. В принципе, понимаешь?
Причем, знаете,
я бы не сказал, что с точки зрения этих людей это абсолютно гигантские
деньги. Это вообще затерявшиеся по сравнению с остальными суммами, которые счетная палата...
10 миллионов долларов не гигантские деньги.
Почему сейчас начинают возбуждаться? Почему именно сейчас? Ведь в 2012 году еще исследование счетная палата делала. Вот сейчас я по ведомостям читаю. Все эти суммы были указаны как такие сомнительные. Почему Следственный комитет сейчас это делает?
Непонятно. Я все-таки верю в избирательность русского права. Я верю в избирательность русской репрессивной машины. Я в нее верю.
Понимаешь,
ты записала? Это... Ты записала? Давай быстро проголосуем. Скажи, пожалуйста, простое утверждение. Ничего не осуждая, никак. Мы сейчас просто срез мнения берем, который неоценочный срез мнения. Вы полагаете, что русская репрессивная машина русского государства действует избирательно. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Ну, то есть она действует по закону, но избирательно. Да, 134-21-35, то есть карательная, русская карательная репрессивная машина, ну, вот следственные органы, там, силовики, действует избирательно, суды избирательно. Не сплошь, а с умом, как бы. С умом. Действует с умом.
С подходцем.
134-21-35, да. 134-21-36, нет.
Ты чем провинился?
Нет. Русская карательная машина, репрессивный аппарат государства действует всегда четко по закону. 134-21-36. Нет, избирательно. 134-21-35. То есть закон применяется, но только... закон применяется... Но избирательно. 134-21-30.
Нас Маркин, да. Слушай.
Сейчас мы... Не знаю. Значит, пока идет голосование, мы даем шапку в движение. Давайте. Движение.
Подъем. В движении.
В движении. Если позволите, я сейчас открою Яндекс.Карты, и все это через буквально там 5 секунд скажу вам результат вашего голосования. Русская избирательная машина избирательно. Избирательно. И закон у нас применяется избирательно. Да, избирательно. Я останавливаю это голосование, спасибо большое. Да, 95%. 5% нет, все делается строго по закону. Москва 5% считает, что у нас все делается строго по закону. Москва 3 балла. Ничего, от Бутова до профсоюзки очень плохо на внутреннем КАДе. Все остальное более-менее. Москва почти свободна. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 3 июля.
Подъем.